Да, от Луки, 19. Ну, здесь начинается с этого Захея. Вот. И в втором стихе, вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый. Ну, богатый, конечно, из-за нечестных дел. И вот мы, наверное, считаем, что все богатые людей вообще не интересуются в религии, в Иисусе. А не так. Даже тот богатый человек был страшное желание познать Иисуса. И поэтому, когда иногда мы встречаем с людьми, и мы считаем, точно, тот человек это не для него, а тот человек богатый, у этого женщины все есть. Да нет, у каждого человека есть какой-то промежуток внутри сердца, из кое-чего не хватает внутри. И сознательным или подсознательным они знают, что тот дыр, который есть в сердце, это именно на форме и на размером Иисуса. Они подсознательно знают, что Иисус является ответ. Итак, вот тот человек, несмотря на то, что он богат, он так страшно хотел встречать с Иисусом. Но написано, что он такой мал был ростом, такой маленький, и он даже не мог ему увидеть. Поэтому как-то хитрый в 4 стихе забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его. Конечно, думая, что я здесь, и он, конечно, не будет заметить, что я здесь, а я буду его лицо, по крайней мере, видеть. Но Иисус, конечно, знал, что он там, и в 5 стихе написано, что взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». То есть, понятно, что Иисус признал тот человека. Прекрасно признал, кто он. Потому что он даже знал его имя. Но кажется, что Закхей никогда с Иисусом не встречал. Потому что он просто хотел ему увидеть лицо, по крайней мере, этого человека. И получается так же, что Иисус знает каждый из нас отдалека, от самого начала мира. Он в курсе дела у нас. И потом пришел тот момент, когда мы встречались с Ним, и Он дал нам тот приглашение. И это, конечно, совсем неожиданно, что Иисус просто сказал: «Ну хорошо, я буду пребывать у тебя дома». Особо для им было такое понятие, что если ты приглашаешь человека дома, и если ты принимаешь то приглашение быть у человека дома, и тем более кушать с человеком, это имело какое-то значение в духовном плане. То есть это соглашение, что ты и я, мы как-то на одном и том же уровне. Мы вместе. Потому что ты пришел ко мне, и ты кушал со мной, и поэтому все масса народа жаловали о том, что Иисус зашел к грешному человеку. А Иисус радикально все думал и чувствовал, и действовал по-другому. Он кушал с теми, которые, видимо, грешными. И он имел общение с этими людьми. Зашел к ним дома, кушал с ними, чтобы показать, что я с вами. То есть это не так, что Иисус как-то подождал до того, когда человек как-то достиг какого-то уровня духовности и готовности к нему, и потом зашел. Нет. Он общался с людьми, преломление хлеба, поделил свой хлебом с людьми и зашел к людям в общение, чтобы привести людей к покаянию. Это не так, что он пассивно смотрел на людям и имел в виду, что ладно, если вы будете покаяться, если у вас было бы хорошее, нормальное жизнь по духовному, тогда я приду к тебе. Нет, он наоборот. Он взял инициативу и зашел к людям, общался с ними, чтобы они покаялись бы. И он объяснил, почему он это сделал в 10 стихе. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. То есть, он пришел, чтобы найти, взыскать. Это не так, что Бог или Иисус как-то пассивно смотрит над нами, считая, что, ну ладно, Иисус умер для нас, Бог отдал свой возлюбленный единородный Сын для нас, Он дал нам Библию, и все. Ладно, это ваш выбор, это ваш ход. Сейчас я все сделал, сейчас ваш ход. Нет, Бог не такой. Он так нас любит, Он проактивно, ну, взыскает, зашел к человеку. Потому что Он так хочет, чтобы мы покаялись бы. Как вы знаете, я постоянно ободраю людей. Давайте, как взрослых людей, принимайте крещение. Принимайте это крещение конкретно, актуально, одноразово для Иисуса. И людей скоро всего считают, ну да, я не против, но я не готов, не готова к этому. Я такой грешный, я такой грязный, я далека от этого. Но по идее не против, но я не готова. Людей так считают. И, конечно, это любой нормальный человек должен так чувствовать, что ой, да, я не готов. Я не на его уровне. Это понятно. Но видите, как Иисус наоборот. Он зашел к человеку, потому что Он взыскал тот человеку и хотел ему спасать. Итак, это не так, что через, скажем, полгода, через год я буду достаточно чист, я буду достаточно хороший для Иисуса, я буду достоин. Если так, наверное, мы совсем не поняли бы смысла крещения, совсем не поняли бы суть этого. Устроить с ним отношения, просто признаться, что я такой, принимай меня, пожалуйста. И он рад это делать. То есть он возьмет человека, где человек стоит, вот, и хочет дальше с ним общаться. Они сказали, тот народ в 7 стихе, ой, они начинали роптать, написано. Говорили, что ой, он, Иисус, зашел к грешному человеку. Это предполагается, что они считали себя негрешными. О, Иисус зашел к грешному человеку. А что, ты разве по-другому? Они так считали, что мы не такие. Почему он не зашел ко мне? И это страшно. И да, он не зашел к ним. Почему? Потому что они считали, что мы не грешные люди. И из-за этого, из-за того, что Иисус зашел к ним, Закхей в 8 стихе сразу покаялся. И он отдал все его личное, его, ну, богатство другими и сказал, если кого чем обидел, воздам в четверть. В законе Моисеева написано, что если ты обманул человеку, то надо платить ему, воздать ему, ну, два раза. А он, это прекрасно, как еврей, он прекрасно это знал, он сказал, что я воздам в четверть. То есть факт того, что Бог требует кое-что от нас, это не значит, что ой, это минимум, ладно, я буду это делать. Нет, он даже дальше ходил. Ладно, Бог сказал, что надо два раза воздаст человеку, если ты кое-что украл от него, а он сказал, я воздам в четверть. Итак, Иисус, как он сказал в 10 стихе, пришел взыскать и спасти погибшие. Он на поиск человека. Мы, наверное, считаем, что Бог как-то пассивно, что Он дал нам, ну, достаточно, Его Сын умер за нас и дал нам Библию, и ладно, это наш ход, это наша, ну, очередь как-то решить для Него. Но Он активно взыскивает человека. И это прямо сейчас Он это делает. Здесь, ну, в этом микрорайоне, где мы находимся, Он на активном поиск для человека и столько трата энергию от него, кажется, без результата. Он действует в жизни столько людьми, чтобы им взыскать, чтобы им как-то приглашать к нему. Я не скажу, что мы здесь такие молодцы, но это тоже так, что Бог смотрит над нами, я уверен, с радостью, на том, что ой, мы по крайней мере откликнулся, мы, по крайней мере, начинали отвечать, что да, мы не против, мы за. И видя наш ответ в контексте, факт того, что большинстве это им ни при чем, это им вообще не интересно. И что Иисус умер и воскрес для им, это вообще для им не интересно. Вот. Поэтому это такая радость для Бога, когда человек даже чуть-чуть начинает двигаться к Нему. Потом притч он дал в 12 стихе. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну. Я думаю, что это говорится об Иисусе, который ушел от нас в небесах, в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, это именно так, потому что там, на небесах, где Иисус пока находится, он получает царство, и он возвратится сюда на земле, чтобы основать то царство здесь на земле. Это показательство, кстати, что Царство Божие пока в этом буквальном образом, в физическом плане не существует, потому что Иисус, написано, отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. И он пока не возвратился. И до того, что он ушел, призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их, наоборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Есть разница между рабов его и граждане. Я понимаю, что граждане его, которые сказали, мы не хотим, чтобы он царствовал над нами, это еврей. Это его народ. Еврейский народ сказал Иисусу, мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. Ясно дело. Но 10 рабов его, я думаю, что это мой. Это его, ну, тех, которые ему служат. И решили служить ему. В каждом притче Иисусе есть какой-то дол нереальности. И дол здесь нереальности, это в том, что он дал им очень много. Очень много. Потому что мин это довольно много. В динамическом плане это, наверное, скажем так, полмиллиарда или даже миллион евро. И он это отдал рабов своих, то есть они рабы, они не такие, ну, высокие людей, а у кого уже было какое-то богатство и так далее. Он дал столько бедными людьми. И тоже у нас ощущение, что он это дал им и ушел сразу. Если он ожидает, чтобы они будут как-то вот торговаться, как-то использовать тот денег, то, кажется, надо им сперва объяснить. Надо садить с ними и объяснить, ну, слушайте, ситуация такая, что у меня есть всякие это богатство, я дам вам, я ухожу, ну, вы будете так и так и так делать. И при моего пришествии тогда у вас будет какой-то прибыль. Но он это не объяснил. И это, конечно, не единственный раз в Евангелии, 4 Евангелия, где мы встречаем тот притч. Я понимаю, что Иисус как-то специально как-то устроился так, что Он дал им столько денег, и потом исчез, и не объяснил им, что делать с этим. И мы, наверное, считаем, а что у меня есть? У меня ничего нету. У нас очень много. У нас есть богатство, которое Иисус дал нам. Ну, мы как-то не знаем, как справляться с этим. Что мне делать? Объясни мне, что мне делать конкретно. И он не объясняет. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы будем тот денег, скажем так, тот богатство, которое он дал нам, использовать по нашему инициативу. Инициатив. У нас все, в конце концов, инициативы мало. И мы как-то предпочитали бы, если он сказал бы, ну, слушайте, вам надо какой-то обряд делать, вот каждый день, тебе надо, допустим, трогать ухо, и потом назад, и все, ладно, делайте каждый день. Ой, с удовольствием. Я объяснил, ясно, хорошо, я буду это делать. Есть, конечно, столы религии, церквей, где это точно требуется. Просто надо какого-то обряда совершать и все. А Иисус не дал нам никакой, ну, такой обряд делать, он не, ну, кроме крещения, наверное, преломления хлеба, он не дал нам такие, ну, куча, такие, ну, символические дела, которые надо постоянно делать. Нет, он не дал нам. А то, что он дал нам, это богатство его любви и Евангелия. И сказал, ну, это по вашему инициативу. То есть он хочет, чтобы человек думал бы, чтобы человек сознательно решил бы ему служить. Сознательно. Не просто делать какие-то обряд, не просто без ума, без сознания даже. Вот несознательно ему служить. Нет, он хочет устроить живое, обоюдное отношение, двухстороннее отношение с человеком. Итак, это, конечно, странно, что он дал им столько денег. И это для нас тоже. Мы считаем, у меня ничего нету, у нас есть. То, что он дал нам, по-духовному, он дал нам. И суть крещения, наверное, это в том, чтобы он будет точно из этого момента дать нам кое-что делать для него. Потому что мы принимаем крещение в теле Христова. То есть, как Павел дальше писал, один человек является рук, другой, ну, ног или какой-то часть тела Христова. И суть в том, чтобы нам придется все вместе как-то работать, чтобы функционировать тело Христова, чтобы его дела действовали здесь, на этом свете. Итак, в 15 стихе, когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов, тех, которым дал серебра, чтобы узнать, что, кто что приобрел. Когда мы думаем о судном дне, мы, наверное, думаем, ой, как это страшно, в судном дне, ой, мне надо отвечать за все грехи, ой, он будет мне спрашивать, зачем ты это сделал, зачем ты спал с ней или не спал с ними, зачем ты так сделал, не так сделал, зачем ты курил, зачем ты, зачем, во-во-во. А здесь у нас есть картина вот судного дня совсем по-другому. Тут картина судного дня говорится более положительно. Что ты приобрел для меня? Что ты приобрел? Что ты приобрел? Что ты сделал на то, что я дал тебе? Ради другого человека. То есть фокус, скажем так, на положительном. Что ты приобрел? И это правильно. Так должен быть. И мы правильно, конечно, боимся грешить. И правильно, что мы так боимся, это правильно. Но, видите, это не просто будет какая-то проверка, сколько ты грешил или не согрешил. Наверное, человек садил бы весь день, ну, в своем комнате и вообще ничего плохого в этом плане не сделал. А что он сделал положительно? Ничего. Ничего. Просто там сидел, допустим, скажем, человек, скажем, в тюрьме, да, кеннер, там сидел, правильно, ничего плохого не сделал, он не мог ничего плохого не сделать. Он там сидел, скажем, весь жизнь. А что он сделал положительно? Это вот вопрос. И, то есть, это не просто вопросы избежать, грешить, что, ну, я это не сделал, я не пьянствовал, я это не сделал, ну ладно, это одно. А что ты положительно сделал или сделала для Бога? Первый человек пришел в 16 стихе и сказал, Господи, мина твоя принесла 10 мин. Если мы, ну, думали бы об этом вопросе прямо сейчас, прямо сегодня, что Господь дал мне? И что я сделал с этим? Мы не мог бы отвечать. Мы не знаем. А в судном дне мы будем понять, что он дал мне, и мы будем как-то понять нашу жизнь. Что да, он это мне дал, я с этим сделал вот это. То есть суд этого судного дня, причин, зачем есть такое понятие, как судный день, Это для нашей пользы, это для нас. И чтобы мы лучше поняли бы самого себе. Это не чтобы Иисус как-то узнал бы о нас. Ой, судный день, ладно, откроем книгу. Ого, ты так сделал. Ага, ты так сделал. Нет, он уже от самого начала мира все обо всем знал. То есть причин для судного дня, за всякие понятия судный день, это для нас, для нашей пользы. И чтобы мы начинали бы жить в Царстве Божьем, как-то скромностью и сам понимая самого себя. 17 стихе. «И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Это, кажется, совсем не, это не соответствует. Что ладно, он дал ему какой-то денег, ладно, и он молодец, он это использовал правильно, а дал ему управление 10 городов. Это немножко странно. И также мы будем размышлять в Царстве Божьем, я уверен, что вау, я здесь, вечная жизнь, я здесь и живу вечно. Вау. И ладно, я помню, как мы собрались там, в Югоцензе, ну, в Риге, в Латвии, и читали Библии, ну да, я поверил, ну, слабый, но я поверил, правда, я поверил. И что, от этого сюда, что я сейчас живу в вечной жизни, в Царстве Божьем, это как-то не соответствует. Неправда, не соответствует. Но это чудеса от действия Божия с нами. И что значит управлять 10 городов? В Откровении, 5 главу, 10 стих написано, что мы будем царствовать здесь на земле, в Царстве Божьем, как управители, как царей на этом земле. Я понимаю тогда, что награда будет как-то делать что-то для другого человека. Управлять городов. То есть, кто будет тот население в этом, ну, городов, непонятно. Наверное, это тех, которые не имели никакой шанс, чтобы знать Евангелие. Это так в Библии не так написано, так ясно. Но это, конечно, вопрос, который нам, наверное, всем волнует. А что с этими людьми, которые никогда не слышали Евангелие? А что, они разве виновны, что они жили, допустим, 1000 лет тому назад в глубина Китая, или в Южном Америке, или в джунгле в Африке, и не встречали никакое слово об Иисусе. Я не знаю, но, наверное, если наша награда была бы так, чтобы царствовать над человеком, какой-то, ну, группа людям, кто этих людей? Наверное, это логично было бы, если тех людей, это тех, которые пока не успевали встречать все Евангелие. На всяком случае, наша вечная награда, это было бы что-то делать для другого человека. И или сознательно, или подсознательно, мы все понимаем так, что, ну да, это так, и что самое лучшее в жизни, это не богатство, это чтобы творить что-то для другого человека. Это то, что самое лучшее в жизни. Чем приобрести для себя только, ну, имущество. Это почему супербогатые людей на конце своей жизни вообще отдадут своих богатств. Ну, я имел в виду супербогатые. Потому что они понимают, что ладно, я тратил весь жизнь для тот супербогатства, и что это? Они поняли то, что мы пока, наверное, не поняли. И что суть жизни – это не приобрести всякие богатства. Это делать что-то для другого человека. И другой человек пришел, в 18 стихе, и сказал: «Господи, мина твоя принесла 5 мин». То есть это меньше, чем тот первый человек. Получается тогда, что в церковь, то есть в группах верующих людей, у некоторых будут побольше награда, чем у других. Потому что некоторых реагировалось посильнее. на то, что Иисус дал им. Чаще всего людей уходят из церквей в разочарование из-за людьми, из-за людей, которые они встречали там в церкви. А здесь как-то поможет немножко понять, что да, Иисус даже представил от самого начала, что некоторых людей будут отвечать, будут реагировать на то, что Он сделал, на то, что Он дал им, как-то посильнее, чем у других. Ну, вообще, людей считают, ой, я верю в Бога, я так и так сделал, а вот тот человек вообще очень мало, делает очень мало, верует, и кто он, разве мне надо сидеть с ним рядом в церковь? Ну, просто Иисус это понял. Он представил, что есть разных уровней. И в этом жизни, в духовном плане, и даже в Царстве Божьем. Но самое страшное, это тот человек, в 20 стихе, который пришел и сказал, Господи, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебе, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Это совсем неправильно, потому что в притче сеятеля Иисус сам объяснил, что он сеятель, что он сеял Слово Божие. Но Иисус такой добрый, он не сказал ему, ой, это не то, что ты сказал, ты врешь, я не такой, я сеял. Ты что, что я такой, который беру, чего не клал, это не то. А Иисус сказал ему по-другому, 22 стих, твоими устами буду судить тебя. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, жну, чего не сеял? Для чего же ты не отдал серебра моего и наоборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью? Он имел в виду, ладно, если ты думал, что я такой жестокий, да ладно, хорошо. А почему тогда ты не вел себе соответствие этого знания? И, наверное, здесь мы видим какой-то принцип, что поскольку человек понимает Иисуса, хоть он неправильно до конца ему понимает, ладно, на этом уровень знания, понимания человек должен действовать. И то, что самое страшное, в том, что он ничего не сделал. Он ничего не сделал. И из-за этого, вот, Иисус его судил так строго, что он ничего не сделал. И для нас, наверное, наша склонность это так, ничего не делать. А мы, понимаете, мы все боимся, чтобы не согрешить. Правильно, что мы боимся грешить, это правильно. Я не говорю, что грех это ни при чем. Но здесь основание его суд о том, что он не сделал. Что, ну, ты ничего не сделал с этим. И в одном плане молодец, что он это не украл. Он это хранил. Это не так, что Иисус дал ему мина и пришед, ну, спрашивал, ну, где мои деньги? Ой, я не знаю, ой, всякие извинения. Нет, он это не тратил, он хранил. И даже в платок. И предлагал. Иисус как-то сказал, все, ты не будешь в моем царстве. По-человечески мы думали бы, ну что, парень, ладно, без инициативы. А, ну, он ничего так плохого не сделал. Он не взял тот деньги и тратил вот на себе. Нет. Он это хранил в платок внимательно и передал Иисусу. И это не хватает. Видите, как иногда у нас ощущение, что Иисус такой добрый, что он будет, в принципе, почти всех спасать. А наоборот, иногда мы читаем такие стихов, такое учение, и думаем, ого, он такой требовательный. И это правильно, что мы не сможем этот парадокс балансировать до конца. Читая Библию, иногда так кажется, о, такой стих, а потом нас, что вот Бог будет меня спасать во всяком. Ого. А другой стих мы читаем. Ого, какой он требовательный. Парень даже хранил деньги и не тратил на себе. Иисус сказал, мне достаточно, все, уходи от меня. Как это балансировать, мы не сможем. Это специально парадокс, вложен в Библии. Это понятно почему. Потому что если на самом деле Иисус сказал бы, да ладно, ребят, я буду вас всех спасать, все. Ладно, поведение ни при чем, веру ни при чем, мы будем все расслабиться, думаю, это ладно. А если наоборот, он только так строго, надо вот на таком стандарте, ой, мы все как-то думали бы, да ладно, это не для меня, я не могу. И самое главное, я думаю, он имел в виду, если ты кое-что сделал. И он сказал, почему ты не отдал серебра моего в оборот? На английском написано в банке. Почему ты этот денег не вложил в банке? И чтобы, по крайней мере, какой-то процент был бы. В законе Моисеева написано, что это нельзя. Если ты еврей, это нельзя взять процент или оборот от твоего брата. То есть это было нельзя для еврея ставить свой денег в еврейском банке. Им пришлось отдать свой денег, свой серебра на язычников. То есть это в принципе нельзя. То понятие, что ты положишь денег в банке и получаешь какой-то процент от другого человека, в законе Божьем написано, что это нельзя для еврея делать. Иисус это говорил, тот притч, как еврей, последи еврея. Я тогда понимаю, что он имел в виду, что ладно, если ты кое-что сделал, хотя не идеально, хотя это даже по фактам, по идее, ну, нарушение закона, закона Божьего, если ты кое-что сделал, я тебе принял бы. Но ты даже кое-что не сделал. Итак, это не просто так, что он жестокий. Нет. Я думаю, что он имел в виду, что если ты кое-что сделал, хорошо. Хоть далеко не идеально, но кое-что ты сделал. Молодец. И это призыв для нас. Против пассивности. Потому что, по-моему, духовным сферам пассивность это наш самый страшный враг, наверное. Просто быть пассивным. В 30 стихе. Иисус пришел в Иерусалиме. И это называется триумфальное выступление в Иерусалиме. Но он опять сделал чуть по-другому. Потому что в 30 стихе он сидел на осла, на которого никто из людей никогда не садился. Вообще это принято. Если ты делаешь такое триумфальное выступление в Иерусалиме или в городе, как царь, надо на коне, на коне сидеть с колесницей и так далее. А Иисус делал совсем по-другому. Никакой коня он не брал. Хотя у него был точно такой возможность. Он это не брал, он брал осла, на которого никто из людей никогда не садился, в 30 стихе. Значило бы, что это была комедия, в принципе. Если никто никогда не садился на этом осла, значит, это молодая. Он или она бегала бы туди-сюди, это очень как-то некультурно, не очень, это не дело. Садить на осла и как-то приходить в городе. Нет. Потому что осла такая бегала бы, капризничала бы туди-сюди. Это позор. И даже было бы как-то смешно. Ну что, это царь, да? И он приходит как-то в триумфе. Надо на коне садить, надо с колесницами, а на таком осла... Нет, тем более, это было бы не послушное осла, это никто не садился на этом осла. Это прыгнуло бы, бегало бы и так далее. И это, конечно, специально. Потому что Иисус хотел показаться, что я царь, но я скромный царь. И показаться о том, что смирение для него является основанием для царства, его царствия. Это немножко похоже, если новый президент пришел на работе, ну, первым днем после выбора на «Жигули». Такой старый-старый «Жигули», и не на «Мерседес». Если вот так, это было бы очень странно. Зачем он на таком разбитом, ну, семерочка или как это, уже, ну, 20 лет уже.
Копеечку.
Ну, да. Итак, Иисус специально это сделал, чтобы показать, что я не такой царь, как вы ожидаете. Царь, который придет, чтобы дать вам сразу спасение от римского власта. Они все это ожидали. Сразу, чтобы Мессия пришел бы, освобождал нам от этого римского власта и основал его царствие, да, мы за. А Иисус пришел не чтобы сразу основать свое царство, а чтобы умереть на кресте. И он это хотел показать, что ну да, я царь, а не такой царь, как вы ожидаете. Мы здесь читали, как они все сперва сказали «Осанна», 38 стих, «Благословлен царя, грядущий во имя Господне». Как они кричали, что он такой молодец, что он наш Мессиях. И даже 48 стих написано, что фарисеи, конечно, были против, но не ходили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. И это очень старый, но очевидный вопрос. Если они, ну, все народ за Иисусом на таком степени, а что случилось, чтобы они его убили, чтобы через пару дня они кричали бы, распни, распни его. Что случилось, чтобы так быстро все эта масса народа стали наоборот против Иисуса? Я думаю, это из-за того, что они ожидали. Они ожидали, что он дал бы им сразу спасение. Что он был бы такой чудесный, великолепный царь сразу. Они хотели, чтобы он пришел в Иерусалиме, основал его царствие сразу. Но он пришел, чтобы умереть на кресте. Я думаю, свои мнения изменились так быстро и так радикально. Потому что он это сделал, потому что он пришел на осла, он пришел скромный. И своих ожиданий о том, что он будет сразу дать нам все, испортились, и у них какое-то сперва уныние в Иисусе, и потом то разочарование стало по-другому. Это стал гнев и ненависть. В таком степени хотели ему убить. И чаще всего получается, что когда у человека, ну, допустим, молодые пары, да, вот, влюбились друг с другом, ожидая, что он такой принц, или она такая принцесса. А через время они поймут, что да нет, он не такой принц. Все то, что я ожидал от него, это нет. И тот любовь поворачивается на гнев и агрессию. Скоро всего это получается в человеческих отношениях. Тем более с Иисусом. Они ожидали, что он такой, такой царь. И получилось, что он не такой. Он пришел скромно, на «Жигули». Не на «Мерседес». Не дал им сразу спасение. А пришел, чтобы умереть на кресте. И получается тоже, я думаю, с людьми сегодня, они как-то ожидают, что ну ладно, если я буду верить в Бога, тогда Он будет сразу мне все дать. Ладно, человек принимает крещение, принимает веру в Бога, в Иисусе, а дай мне во все. А ничего подобного нет. И тут страшное разочарование начинается. Вы понимаете, Иисус не такой, Он не пришел даже в своем жизни, чтобы приобрести для себе богатство. И чтобы приобрести для себе сразу все. Он пришел скромный, чтобы умереть на кресте, зная, что он получает царство. после всего этого на небесах и придет обратно сюда, чтобы основать его царство на будущее. Итак, не ожидайте все сразу. Это не так. Бог не такой примитивный. Раз ты поверишь, ладно, все будет шикарно, все будет красиво. Нет. Так нет. Так не получается в жизни, так по-библейски не получается. Получается, что мы делаем наш союз с Богом, наш завет с Богом. Держимся во Христе. И когда Он придет, тогда мы будем жить вечно в Его Царстве. У кого есть кое-что добавить, спорить?
Можно один вопрос? Как царь может быть скромным? Если Иисус Христос провозгласился, что все люди Его рабы, как он может сделать хорошо, если все его рабы? И второе, сразу скажу. Он дал мины и потом попросил, почему ты их не вложил. То есть это уже получается немножко как бы денежный вопрос. То есть он дал там одну, хотел получить 10. Это уже алчность, это уже грех. Можно как-то объяснить?
Нет.
Просто мне интересно, это лично мое мнение.
Ну это только притча. И, то есть, буквальным образом мне надо это понять, надо это толковать. Я предлагаю, что тот мина, это не говорится о денег, что после крещения ты получаешь денег от Господа. Нет. Нет. Он дал нам кое-что, я понимаю, в духовном плане. И Он ожидает, что мы будем это использовать для Него.
И
вот насчет, как может быть царь скромный, это очень хороший вопрос. Потому что целепонятие царь, это значит, что ты царь, особо там в первом веке. Если ты царь, ты как-то показываешь перед всем, что у меня власть, у тебя нету, я такой. Я сам, я на первом месте. Поэтому Иисус как-то совсем поворачивал понятие царя на 180 уровень. Абсолютно наоборот. Что да, я царь, а я скромный царь. Я царь, который пришел, чтобы умереть на кресте. И не чтобы как-то властвовать и показаться. То есть это очень хороший вопрос. Как может быть царь скромный? По-человечески нет. Но он специально, я бы это только
мог. Духовно я понял.
Предложил.
Спасибо вам большое за ответ.